Дорогие друзья, сейчас мы озвучим вопросы, которые были заданы с вами же. Итак, первый вопрос. Ом, что вы можете порекомендовать начинающим практикам с так часто встречающимся в наше время факторами, осложняющими традиционные устои? То есть такие факторы, как постоянным усилением элемента ветра вследствие технократии или астрологических причин.
Меньше сидеть за компьютером, изучать практики заземления, жить более сбалансированный, более вести здоровый образ жизни, не идти против энергии Солнца и Луны, не сидеть за компьютером по ночам, не просыпаться в 10, не ложиться в 2 ночи, выполнять все рекомендации аюрведы для здорового образа жизни, не поглощаться технократией, жить подальше от мегаполисов, поближе к природе. Там, где экология, где элементы сбалансированы.
Следующий. Спасибо большое за сатсанг. Скажите, пожалуйста, веды – это традиция Индии, мудрейшая из мудрейших. Почему тогда Индия в такой нищете – и не самая процветающая страна в мире?
Ведическая дхарма, санатана дхарма, была традицией в древности не столько вот нынешней Индии, а Бхаратаварша. Бхаратаварша, то есть Бха означает Ба, Бхагаван, Рати означает преданный, страстно стремящийся. И вот тогда ведическая как бы культура была объединена в ведическое государство, называемое Бхаратаварша. И она включала не только Индию, но и в том числе и земли, которые сейчас гораздо севернее, в том числе и Россия. Поэтому трудно сказать, что это только традиция Индии. Можно сказать, это и традиция России. Просто у нас она забыта, потеряна. Индия лучше всех сохранила веды. Индия из севера как бы донесла их, да. Но сейчас нельзя сказать, что Индия следует ведической традиции во всей полноте и чистоте. Сейчас Кали-юга. Такая эпоха, когда даже Индии сложно следовать санатана-дхарме. И люди также подвергаются все тем же эгоистичным желанием и интересом. Поэтому Индия не процветает по той же причине, по какой не процветает Россия. Эгоизм, жадность, коррупция, лень, много разных факторов по той же причине. Здесь глобальнее можно ставить вопрос, почему люди не могут процветать. Жить счастливо, жить в гармонии, не воевать, решить все свои материальные проблемы и сосредоточиться на духовных вещах. Потому что не позволяет карма. И чтобы преодолеть карму, надо очень большую работу сделать, надо идти буквально против течения. Земля – это точка приложения разнородных сил. И боги имеют здесь свой интерес и пытаются проводить свое влияние. Но кроме богов, свой интерес, свое влияние духи предков также проводят, заинтересованные в родовых линиях человечества, в поддержании этого мира, чтобы петрисы могли воплощаться в человеческих телах. Но кроме богов и петрисов, еще свои энергии, свои сферы влияния здесь имеют и асуры, которые часто вносят свои амбиции, свои стремления к власти, деструктивность. А также разные духи, пишачи, ракшасы, разные пхуты, элементалы, они тоже притязают на то, чтобы проводить энергии через людей, через человеческую цивилизацию. и разные демоны. Поэтому Земля, как бы, как и другие планеты, это точка приложения разных разнородных сил, точка соперничества этих разнородных сил. И для того, чтобы человечество процветало, люди должны научиться самодисциплине, способности к тапасу, чтобы победить, усмирить все вот эти негативные силы и усилить божественные силы. И это возможно не с помощью физики, математики, химии, только с помощью дхармы.
Можно ли сказать, что принятие карма саньясы в вашей общине подразумевает переход к стадии грехастхи?
Да. Это не просто грехастха, а грехастха практикующий, который всю жизнь делает практикой, который не только поглощен там материальным процветанием, заботами о своей мирской жизни, но постоянно выполняет садху. Уже прямо сейчас. Он не готовится в будущем, там, в 65 лет стать ванапрастхой, уединиться где-то, стать лесным отшельником, пойти с женой или один, там, питаться два раза в день, читать мантру и медитировать. Он прямо сейчас делает садхану. Он прямо сейчас делает служение, даже в гуще жизни. Это и есть карма саньяса. То есть занимается карма-йогой, садханой и севой.
Следующий вопрос. Как быть, если в силу отсутствия в обществе ведической культуры был пропущен этап брахмачарии?
Ничего сложного, вы можете наверстать это. Соблюдайте брахмачарию как минимум 8 лет. Приезжайте в монастырь, периодически там живите и обучайтесь. И вы наверстаете это. Ведите жизнь, образ жизни брахмачари. Имейте привычки брахмачари. Носите белые одежды. Делайте парикраму вокруг храмов. Начитывайте мантры. Имейте ежедневно чтение текстов. Ежедневно йогическую дисциплину. Контролируйте, соблюдайте сексуальную энергию. Поживите так лет 8 хотя бы. Хотя бы лет 12. И вы очиститесь. И вы будете готовы для перехода в следующую стадию. Вы накоплите большую духовную силу, очистите свою энергию, разовьете концентрацию. Ваши принципы духовной жизни обретут ясность и устойчивость. Я часто замечаю, многие духовные искатели в странах, где нет традиционной ведической культуры, становятся на путь, но затем у них нет устойчивости. Почему? А вокруг все противоположное. Вокруг все противоречит культуре и принципам ведической традиции. Храмов нет, учителей мало, нет возможности общаться, слушать, практиковать. Вокруг потребительская культура, вокруг совсем другая жизнь, и она влияет. Это очень сложно. Тогда надо жить поближе к духовной общине, к монастырю, или в своем городе строить храмы, создавать духовные общины. Другого выхода нет.
Я слышала, что в вашей общине введен новый статус ванапрастха карма саньяса, который можно будет принять в Катманду после того, как вы вернетесь с паломничества из Тибета с Кайласа. Что означает этот новый статус?
Есть положение, подробнее можно изучить будет. Этот статус означает, что вы ведете такой же образ жизни, фактически, как и монах или послушник. То есть выполняете утром утренние практики коллективные, вечером баджан мандалу. Кроме этого, вы обучаетесь по программе, сдаете на ступени и выполняете ретритные правила. То есть выполняете все принципы, которыми живут монахи. Но при этом вы мирянин, то есть вы живете отдельно, вы имеете семью, у вас есть дом. Это есть принцип ванапрастхи. Но вы живете рядом с общиной или рядом с монастырем, не в мегаполисе. То есть вы живете где-то на окраине, в составе общины. В особых благоприятных, хороших условиях. И вот если вот эти условия выполняются, это и есть как бы обеты ванапрастхи. Это очень благоприятный статус, помогающий многим продвинуться.
Следующий вопрос. Любовь. Какую мантру надо читать, воспевая святое имя Дататреи, и как правильно ее произносить? И в том числе вопрос от Любови. Читала Бхагавадгиту, как она есть, с комментариями с вами Прабхупады. А в каком переводе рекомендуется читать Бхагавадгиту в традиции лая-йоги?
Что касается мантры, то это мантра Бхагавана Дататреи, Ом Дран Дататрияя Намага. Но ее надо получить во время специальной передачи. То есть в ожидании, в преддверии передачи ее тоже можно почитать. Ее тоже можно читать. Что касается Бхагавадгиты, то есть Бхагавадгита с комментариями Шанкарачарьи. Я надеюсь, ее переведут на русский. И вы можете принимать авторитет всех переводов, которые связаны с недвойственной традицией, близки к Шанкарачарье, Гаудападе, если найдете такой перевод.
Ом. Следующий вопрос. Анна. Ом. Прослушав ваши лекции, в том числе и сегодняшнюю, никаких сомнений и вопросов не возникает. Что это означает? То, что все знание прошло мимо, или об этом нужно спросить себя?
Я думаю, если никаких сомнений не возникает и вопросов, это значит, есть вера в них. Это значит, что следующий этап – нужно эти знания осмыслить для себя и сделать своей целью, то есть начать на них основываться, сделать ее своей стратегией и тактикой жизни. Это нормально. Если у вас есть кармическая связь с санатана-дхармой, то сомнений не будет возникать, а если будут возникать вопросы, они будут касаться деталей, но ничего-то сущностного. Вы принимаете все это. Но принимать просто, соглашаться, этого тоже мало. Нам нужно теперь это осмыслить, впустить в себя и теперь применить касательно к своей жизни, чтобы эти знания помогли нам. Как нам конкретно жить, какой распорядок соблюдать, как медитировать, как заниматься концентрацией, то есть вступить в процесс садханы, чтобы мы шли дальше по пути трансформации. Тогда мы можем извлечь пользу из учения. Смысл учения в том, чтобы оно помогло нам избавиться от ограничений, от страданий, закона кармы, сансары и обрести высшее счастье, счастье соединения с Богом. Другими словами, учение – это как волшебная драгоценность, которая способна исполнить все наши хорошие желания. Но мы должны правильно применить его.
Ом, следующий вопрос. Варвара, уважаемый Гурудев, можно ли быть преданным Шивы и Кришны?
Да, можно. При условии, что вы понимаете суть воззрения Адвайта Веданты. Что вы понимаете сущность вот этой фразы на санскрите, которую я сейчас переведу. Шивася хридаем вишнох. Вишноча хридаем шивах. Как ее перевести? Шива находится прямо в сердце Вишну, а Вишну находится прямо в сердце Шивы. И далее там, вот это строки из одной из тантр, а тот, кто делает между ними разделение, не понимает их единства, тот не достигнет освобождения. И вот особенность воззрения Адвайта Веданты, протягшей Адвайты в традиции ситхов, в том, что мы видим всех божеств в единстве. Да и вся Санатана Дхарма это прекрасно понимает. Нет разделения. Но только, может, какие-то не очень далекие люди начинают выяснять отношения, кто там важнее, кто выше, Шива или Вишну, или Кришна и прочее. Но все святые Санатана Дхармы в один голос говорят, это все одно, все это и один Брахман. Все боги – это манифестация одного, поэтому без проблем вы можете быть преданными Шиве и Кришне. Это все одно.
Следующий вопрос от Прабхакары. Гуруджи, а если проблемы сансары, то есть кармы, рассматривать как лилу Брахмана, практиковать усиленно чистое видение, то они смогут легко раствориться?
Ответ – будет однозначно да, однако надо понять, что из ума не удастся получить настоящее чистое видение. Из ума, сколько ни смотри все, как на лилу Брахмы, и не создавай санкальпы, это не будет истинной освобождающей мудростью, шудхаджняной. Это годится, но как крия-джняна. Начальная практика для усмирения ума, разотождествления с внешней реальностью, отрешения от привязанностей. Но настоящая шудхаджняна не приходит от ума. Это значит, нам немного надо развернуть свою практику от умственной к настоящей преданности, настоящей самоотдаче. То есть, когда мы сольемся с Богом, чистое видение и видение мира, как лилы Брахмана, оно придет само, естественно, абсолютно само. Это значит, что освободиться от кармы, нам нужно сделать акцент на самоотдаче. Нам нужно сделать акцент на самом главном, на Боге.
Ом, следующий вопрос от Екатерины, которая задает его в продолжение аллегории сатсанга Гуруджи. Ом Гуруджи, так как же относиться муравью к слону? Как жить в ограничении и в то же время свободно ему? И цель какая всего этого?
Сначала муравей должен осознать этого слона и понять, что он не сам по себе, а он находится на пальце слона, и его домик стоит на пальце слона. И муравью надо подружиться со слоном. Муравью надо стать преданным и хорошим другом слона, полюбить этого слона как самую большую и главную часть самого себя. И когда это произойдет, слон будет радостно катать муравья на своей спине. И они станут одним. И тогда муравей, он внезапно осознает, что он не муравей. Он един со слоном. Он сам этот большой слон. Больше не будет никаких ограничений. Но для этого надо пройти путь. Надо идти по этому пути. Поклонение Богу, медитация, садхана, сева, джняна-йога, карма-йога. Шаг за шагом, миллиметр за миллиметром, каждый день очищение. Это устанавливает такие тонкие невидимые нити с этой глобальной божественной реальностью. И сначала эти нити очень слабые, почти невидимые. Но мы должны идти, идти между, на грани неверия и веры, на грани интуиции, пока не появятся первые результаты. Когда эти нити усилятся, углубятся, мы все больше и больше приближаемся к этой глобальной божественной реальности. И тогда наша карма над нами владеет, давлеет все меньше, а божественная реальность благословляет все больше и больше. И вот тогда мы понимаем, что освобождение приходит как результат благословения, а не как результат каких-то наших действий. То, что от нас зависит, мы должны делать, и делать хорошо, но все-таки освобождение – это как бы не наше дело. Бог берет на себя наше освобождение. Есть поговорка. Наша практика в наших руках, но результаты в руках Бога.
Ом, следующий вопрос. Артем. Можно ли использовать обтесанные с обеих сторон рудракши 108 бусин, как рудракша малу? Почему после интенсивной практики джапа мантры в жизни случаются не очень приятные испытания?
Лучше не использовать обтесанные рудракши, лучше заменить их на новые. Что касается испытаний, это нормальная часть пути. Когда мы читаем мантры, медитируем, то выходят на первый план те скрытые следы кармы, которые раньше дремали. И вот они бы были прожиты, но позже, может быть, в следующей жизни, может быть, через три жизни. Но духовная практика увеличивает сатву, моющее средство. И вот то, что должно выйти, оно выходит, но быстрее. То есть проецирующая сила, способность ума проецировать разные васаны и самскары наружу, материализовывать их, возрастает. И если это были какие-то нечистые васаны, нечистые самскары, то происходит материализация этих проекций в материальном мире. И тогда происходит то, что называют испытание. Но если мы имеем веру, чистое видение, находимся в состоянии осознанности, пребываем в безупречных четырех бесконечных, эти испытания как пришли, так и уходят. Они не становятся нашей судьбой, ни в коем случае. Они приходят быстро и уходят быстро. И мы пережигаем отпечатки кармы, вместо того, чтобы их полноценно проживать в виде новых жизней, новых воплощений в сансаре. Мы их пережигаем за короткое время. И надо понять, что когда мы занимаемся духовной практикой, то очень много нам предстоит пережечь всего того, что находится как бы у нас за плечами, весь тот кармический шлейф, который у нас есть. Нам бы пришлось в будущем все это все равно переживать, но это переживается за более короткий период. Все люди, с которыми мы должны встретиться, все болезни, которые мы должны заболеть, все неприятные последствия, которые мы создали и раньше должны испытать, все книги, которые должны написать, все впечатления, которые мы должны увидеть, все это мы переживем обязательно. Но на духовном пути мы их стараемся переживать осознанно. И мы стараемся их не проживать, а как бы растворять, пережигать, освобождать. Ом.
Ом. Следующий вопрос. Игорь. Достигнув определенного состояния божественной реальности, сохраняется ли стремление постигать неизведанное? Ведь засечек и этапов духовного развития не существует.
Такое стремление сохраняется всегда. Можно сказать, Бог всегда стремится постичь сам себя. Но поскольку он бесконечен, он не может в этом преуспеть. Засечки, этапы духовного развития, в абсолютном смысле их не существует, но на относительном эти этапы можно отслеживать. И вот у нас есть в традиции учение о 16 стадиях развития Луны внутреннего осознавания. И там вот эти четко 16 этапов обозначены. И когда нужно определиться ученику, на каком он этапе находится, то мастер его может протестировать и с высокой долей вероятности определить, на какой стадии он находится. То ли это стадия передачи, или это стадия зачатия, или вынашивания, или рождения, или может еще выше. И вот согласно учению о 16 кала, как бы последняя, конечная стадия – это становление Брахмой, Богом-творцом. Другими словами, вот если вы еще не стали Брахмой, Богом-творцом, не создали новую вселенную, значит вы еще как бы не завершили практику учения. А до этого есть стадии такие, как рождение. Это стадия, где достигается личное освобождение. Это бесконечный процесс.
Следующий вопрос. Вика, дорогой учитель, расскажите, пожалуйста, про духовный мир, о котором говорит вайшнавская религия, души, которые попадают в миры Господа Нараяна и Кришны. Есть ли у них дальнейшее развитие? Ведь у них нет цели становиться Брахмой-творцом, как в вашей традиции.
Каждое божество имеет свой мир. Даже каждый ситх святой имеет свой мир, и этот мир называется мандала. А божество находится в центре этой мандалы, оно называется мандалишвар. А вокруг этого божества есть еще как бы дополнительные малые энергии, их называют божества-свиты. Это как бы альтер-эго этого божества, его проекции, копии. Они похожи на него, но обладают меньшей силой или меньшими способностями, меньшей мудростью. И вот есть мандала Кришны, чистая сторона Кришны, Кришна-лока или Галока Вриндавана. Есть Рай и Вишну, есть Шива-лока на Кайласе. Есть чистые страны Дататрии, райские обители Дататрии. Есть обители буддийских святых божеств и бодхисаттв. То есть каждое сильное, мудрое, божественное существо, оно имеет на тонком уровне свой мир. И туда приходят именно те, кто связан, имеет кармическую связь с этим божеством, кто ему поклонялся, выполнял практики. Что касается вайшнавов, то они идут путем преданности, поклоняясь своему божеству. Но на каком-то этапе вот эта двойственность между душой и Богом должна исчезнуть. Она неизбежно начинает размываться. То есть пока двойственность существует, невозможно подняться в сатья-локу, на план Брахмы. И невозможно подняться еще выше. Это говорит йога Васиштха, Трипура Рахаси. Но те, кто попадает в миры божеств благодаря преданности, они тоже достигают высокого, чистого, святого состояния. И они живут в этих локах, в чистых обителях, до конца кальпы. То есть пока Брахма не уснет и Вселенная не растворится. Когда Вселенная растворяется, или они, некоторые из них, если поднялись очень высоко, как некоторые великие йоги, то они живут до тех пор, пока полностью Вселенная не уничтожится. До Махапралая. И когда достигается Махапралая, происходит растворение Вселенной, то те из них, кто осознал недвойственность, они становятся новыми брахмами-творцами. Как пузыри из океана выдуваются, так брахмы новые творцы происходят. Но те, кто еще не осознал недвойственность, или, может быть, не захотел, но они достаточно чисты, то есть у них есть только энергия сатва, чистая сатва, они перерождаются божествами в свите своего любимого божества. Либо гандхарвами, либо якшами, ситхами, видятхарами. То есть они перерождаются чистыми, божественными, полубожественными, сатвичными существами. Но если его заслуга исчерпана и степень его осознания не так высока, то они идут снова в мир людей, чтобы идти на новый виток своей кармы. Ом.
Ом. Дорогие друзья, мы задаем 3 последних вопроса, и остальные вопросы, которые появятся, мы передадим ответы от Гуруджи позже, либо на следующем сатсанге они будут озвучены. Вопрос от Олеси. Почему голос ума всегда возвращается? И откуда? Если осознание того, что тело просто чувствуется, но я им не являюсь, уже бывало и не раз, почему и как происходит, что голос возвращается? Что необходимо сделать, чтобы он растворился полностью?
Необходимо достичь нирвикальпы самадхи. Дело в том, что ум имеет такую сложную, тонкую природу, и большая часть ума находится в тонком теле. И даже когда мы способны растворить какие-то концепции, немного просозерцать их, освободиться от такого поверхностного понятийного ума, отслеживать возникновение грубых мыслей, то тонкие мысли, тонкие образы очень сложно отслеживать. Они находятся глубоко внутри, и вот там, глубоко внутри, мы теряемся. Мы не можем понять, где мы, а где вот эти тонкие мысли и образы. И вот эта проецирующая способность ума, вот эти образы проецировать, материализовывать, это и есть карма. Чтобы от них освободиться, надо проникнуть глубже, глубже, за ум, за тонкое тело, в причинное тело, в чистый свет, в недвойственность. В сон без сновидений, утвердиться в осознавании сна без сновидений, а затем еще глубже, за сон без сновидений, в турью, распознать чистейшие уровни света, распознать 5 форм пространства. Вот это тайна ситхов, распознавание 5 форм пространства. Это называется вьома панчака. И вот если достигается нирвикальпа самадхи, вот эти 5 видов пространства, вьома панчака, описанные в эзотерических упанишадах распознаются, например, Адвайя-Тарака упанишады. Вот только тогда по-настоящему можно стать свободным от ума. Но чтобы это реализовать, нужна серьезная садхана, серьезное овладение искусством, серьезная тапасия. То есть надо понимать то, что доступно Великим святым невозможно получить легко, надо пройти более серьезную практику, более серьезную аскезу, более серьезный глубокий образ жизни. Но именно так это позволяет жизнь нашей общине, практика в нашей общине и вообще традиционном ведическом обществе, когда в идеальные времена там оно существовало. В 25 стал карма саньяси, в 55 стал ванапрастха, в 75 принял пурна саньясу, в 95 победно достиг самадхи радужного тела, или в 125, если не хватило. Реализовал божественное, радужное или иллюзорное тело. Вот это я понимаю, прожил жизнь. Но многие ведь просто ждут старости. Просто ждут старости. Но зачем ждать старости, когда можно идти по пути святых и придать своей жизни высший смысл через севу, служение божественной воле, постижение мудрости, через достижение самадхи, тапас. И вот если мы правильно выстроим свою стратегию жизни, то наша жизнь будет не просто ждать старости, а наша жизнь будет истинным путем, таким целенаправленным, прямым движением к божественной цели и триумфом. Триумфом в виде достижения, в виде самадхи, в виде просветления, в виде реализации, в виде божественного тела, в виде обретения трех тел. Это будет правильная, истинная, праведная жизнь садху. Ом.
Ом. Следующий вопрос. Дмитрий задал очень много вопросов. К сожалению, мы не можем на всех их ответить, но если кратко свести суть всех вопросов Дмитрия, то это, скорее всего, мотивация. Учитель, скажите, как мотивировать себя делать практики чаще, не отвлекаясь на телевизор, книги, развлечения? Как самому контролировать результаты практики, отчеты, оценки, доклады? Как выбрать из большинства разнообразия путей свой путь, как жить в городе и практиковать и так далее, и так далее, и так
далее? Это не один вопрос, это 7 вопросов. Для начала я бы рекомендовал завести дневник практики. То есть нашему уму нужна дисциплина, и если есть спортсмен, то хороший спортсмен, начинающий, он всегда по рекомендации тренера ведет дневник практики. И он каждый день записывает, сколько часов занимался, какие упражнения он выполнил. Это нужно, это благоприятно. И вот каждый день отмечать, какие виды практики выполнены, а какие пропущены. Намечать программу практики на месяц. Так же, как тренер дает своим подопечным такую-то конкретную программу практики на каждую тренировку, стратегию на месяц. Он говорит, например, сейчас работаем с растяжками, затем физическая подготовка, после этого только техника, потом перерыв, снова физическая подготовка. Таким же образом мы должны выстраивать свою стратегию духовной жизни. Надо приучить свой ум думать в этом направлении. И само размышление, оно уже будет мотивировать. Кроме этого, благоприятно изучать биографии святых мудрецов, биографии мастеров. Это очень вдохновляет. И сравнивать ее со своей. В юности я изучал биографии разных святых, смотрел на их образ жизни. То, как они живут, у меня сразу встал вопрос, а я почему так не могу, а как же я? Вот он, этот делал тапас там, в пещере 12 лет, этот практиковал так самадхи. Я думал, а что же я? А я что, буду отсиживаться, что ли? Я сразу думал, так и мне так надо. Ну, поскорее тоже так надо. Таким же образом, вы смотрите на тех, кто немного даже, хотя бы немного, продвинулся дальше вас, и думаете, а почему бы мне так не делать? Это же хороший пример. Возьмите в качестве хорошего примера старших садху, монахов. Смотрите на святых, если у вас есть гуру, своего гуру, и просто учитесь у них, подражайте им. Это тоже очень хорошо. Что касается жизни в мегаполисе, то лучше в мегаполисе не жить, а жить в экологически чистом месте, желательно рядом с сангой, где есть храмы, где есть садху, тихо уединенная природа, сбалансированные элементы. Либо если выхода нет и приходится жить в мегаполисе, то, по крайней мере, эта жизнь должна быть дисциплинированная. Не надо есть все без разбору, читать все без разбору, смотреть все без разбору. Надо немного посадить свой ум на диету, свои органы чувств немного сдерживать, выполнять небольшой тапас. И один мастер дзен написал такой катехизис для дзенских монахов, своих учеников. Я не помню его имя. И он написал вообще так. Сделать выговор всем органам чувств. То есть выговор, чтобы они не шли жадно, не смотрели, не слушали все подряд. И вот если наши органы чувств жадно хотят поглощать новости, телевидение, и не остается время на медитацию, созерцание, мы им тоже должны немного сделать выговор. Мы их должны чуть-чуть придержать и научиться йогической самодисциплине, йогическому самоконтролю. У нас должен быть распорядок обязательно. И согласно этому распорядку следует утром вставать как можно раньше, в 5-6 часов, выполнять практики, хотя бы 2-3 часа. Затем вечером то же самое, выполнять практики, 1-2-3. А в течение дня выполнять практики, не имеющие формы, то есть созерцание в жизни, в движении, изучение текстов. Ом.
Ом. Последний вопрос. Олеся задает вопрос. Как найти духовного учителя?
Ищите, найдете. Не существует рецептов. Так же, как вы находите мужа, так же, как вы находите интересную вещь в магазине, все мы знаем, как искать. Мы все обучены. Охотничьи инстинкты обществом, потребительской культурой очень хорошо воспитаны. Таким же образом ищите учителя. Если вы зададите сильным стремлением, само ваше стремление приведет вас к нему. Но для этого нет однозначных рекомендаций. Но самое главное помнить, что мы должны прилагать усилия. Если мы не будем прилагать усилия, есть поговорка «под лежачий камень вода не течет». Для некоторых, как говорят, хорошей лошади достаточно тени кнута. Но есть другие лошади, которым надо хорошо замахнуть палкой. И вот наш ум, наше эго подобно нашей такой лошади. И если у нас хорошая карма, много заслуг, нам надо только намекнуть. Нам достаточно одну книгу прочитать, один раз гуру послушать, нам все понятно, что дальше. И у нас нет препятствий, мы идем вперед, как летящий в атаку танк. Но бывает так, что наша карма не позволяет. Нам нужно посетить многих учителей, изучить много текстов, поговорить со многими садху, съездить в паломничество, в Индию, на Кайлас, на Дамодар-кунд, во Вриндаван, на холм Тигра. Нам нужно пройти длинный-длинный путь, и это надо. Без этого наша карма не очистится. И какова бы ни была наша карма, там, легкая, сатвичная, или средняя, или даже трудная, нужно просто прилагать усилия. Не сдаваться, идти вперед, искать, 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 до тех пор, пока не найдем. Вы можете обойти всех учителей Индии, посидеть у них на сатсангах, прочитать все, что они говорят, прожить в каждом ашраме по месяцу. И тогда, там, где срезонирует ваше сердце, или учение, с которым срезонирует, вы можете там практиковать. Но вы должны что-то делать. И в конце концов, даже если вы действуете наобум, не совсем понимаете тонкости, у вас будет этот опыт, и вы в конце концов найдете своего мастера. Ом. Намасте. Мои благословения всем. Мы будем идти по духовному пути дальше. Да пребудет с вами благословение всех святых, всех богов, Бхагавана Дататреи, Гуру Брахмананды, Шри Ади Шанкарачари. Ом Намо Нарайан.
Mm-hmm.